Эта программа «Радио Свобода» предназначена для слушателей старше 18 лет.
Говорит «Радио Свобода», в эфире информационная программа «Свобода в полдень». Здравствуйте, сегодня 1 февраля. У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. И вот тема нашей программы. Сегодня продолжится рассмотрение жалобы участницы Pussy Riot Марии Алехиной. 49-я Мюнхенская конференция по безопасности открывается в Мюнхене. Сенатские слушания по кандидатуре Чака Хейгела прошли в США. 70-летие Сталинградской битвы, эти и другие темы, а также новости культуры. Все это в программе «Свобода в полдень». В эти минуты городской суд Березняков Пермского края продолжает рассматривать жалобу Марии Алехиной, осужденной участницы панк-группы Pussy Riot. Она оспаривает дисциплинарные взыскания, наложенные на нее в колонии, где она отбывает двухлетнее наказание за панк-молебен в храме Христа Спасителя Богородицы Путина Прогони. Заседание по делу Алехины проходит в открытом режиме. Сама Алехина участвует в слушаниях по видеосвязи. Накануне в деле был объявлен перерыв, чтобы предоставить осужденной дополнительное время для общения с ее защитниками. Тему продолжит Наталья Джампаладова, которая рядом сейчас со мной в студии. Здравствуйте, Наталья.
Здравствуйте. Сегодня в колонию номер 28 Пермского края, где отбывает наказание Мария Алехина, с утра приехали ее адвокат Оксана Дарова и правозащитник Александр Подробинник, также представляющий интересы осужденной. Дополнительное время для общения с защитой Алехиной предоставил городской суд Березняков по итогам вчерашнего заседания. Накануне Алехина уже встречалась в колонии с Оксаной Даровой во время перерыва. Однако этого общения оказалось недостаточно. Александра Подробинника вчера в колонию не пустили. Сегодня суд выдал ему специальное письмо, чтобы он смог попасть на встречу к Алехиной. Вот что рассказывает сам Александр Подробинник.
Да, меня допустили в качестве законного представителя на судебный процесс, поэтому я имел право на встречу доверителя, на личную встречу. И сегодня в колонию меня пропустили. Несколько часов была встреча, мы обсуждали возможности защиты и позиции разных сторон. Вырабатывали план на сегодняшний день. Мы будем добиваться, защита будет добиваться возможности ее присутствия в зале судебного заседания. Но мне кажется, что есть какое-то решение на весьма высоком уровне о том, чтобы процесс проходил именно таким образом, по видеоконференц-связи. И я думаю, чтобы отменить это решение, нужны какие-то очень сильные действия предпринять. Я не представляю себе, что сейчас может быть предпринято для того, чтобы вернулось к нормальному рассмотрению, чтобы Маша могла сидеть в зале суда, общаться с защитой, видеть стороны процесса, задавать вопросы нормально, а не по видеосвязи.
Александр Подробинник надеется, что решение суда станет известно уже сегодня.
Я думаю, что, скорее всего, закончится сегодня, хотя, конечно, непредсказуемо, как это будет развиваться дальше и какова будет позиция суда. И если суд будет препятствовать рассмотрению дела, то, конечно, оно может затянуться.
Городской суд Березняков рассматривает ходатайство защиты об отмене 4 дисциплинарных взысканий, которые Алехина получила в колонии. 2 взыскания наложены на Марию Алехину за поздний подъем, и еще 2 за отказ свидетельствовать против себя и за попытку якобы передать письмо подельнице. Прокуратура Пермского края после проверки сочла, что взыскания наложены на участницу Pussy Riot законно. Защитникам Алехиной удалось добиться, чтобы заседание проходило в открытом режиме, и именно в здании суда, а не в колонии. Осужденная участвует в слушаниях по видеосвязи, что, по словам очевидцев, несколько затрудняет процесс. Вчера по существу вопрос о взысканиях не рассматривали. Сегодня заседание продолжается, и если суд Березняков встанет на сторону Алехиной, это может повысить ее шансы на условно-досрочное освобождение, на которое она может рассчитывать с сентября этого года. Петр Верзилов, активист группы «Война» и муж второй осужденной участницы Pussy Riot Надежды Толоконниковой, на успех особо не надеется.
Ну, безусловно, какие-то шансы есть, потому что вот с точки зрения защиты все взыскания были наложены абсолютно незаконным образом и подлежат снятию. Вопрос в том, какими законами или другими основаниями руководствуется ли Березняковский городской суд, но это вот предстоит нам увидеть, когда прозвучит решение судьи, вполне возможно, что уже сегодня вечером. На самом деле хочется сказать, что надежда не слишком велика, зная, как вот подобные решения по делу осужденных участниц Pussy Riot обычно рассматриваются.
В середине января суд Березняков уже отказал Марии Алехиной в отсрочке отбытия наказания, которую она просила из-за малолетнего сына. Вторая осужденная, Надежда Толоконникова, подала аналогичную жалобу еще в ноябре, однако до сих пор суд не назначил дату слушаний. В феврале прошлого года участницы группы «Пусси Райот» исполнили в Храме Христа Спасителя так называемый панк-молебен под названием «Богородица Путина прогони». К ответственности привлекли трех девушек – Марию Алехину, Надежду Толоконникову и Екатерину Самуцевич. Летом прошлого года Хамовнический суд Москвы приговорил их к 2 годам лишения свободы за хулиганство и оскорбление чувств верующих. В октябре Мосгорсуд изменил наказание для Екатерины Самуцевич, заменив его на условное.
Спасибо, Наталья. Корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джампаладова в течение дня в информационных программах «Радио Свобода» будет следить за работой городского суда Березняков Пермского края. В Мюнхене с 1 по 3 февраля проходит очередная ежегодная 49-я по счету международная конференция по безопасности. Как считают организаторы этого форума, на этот раз он будет рекордным по числу участников. Для обсуждения актуальных проблем в Мюнхен съедутся около 400 высокопоставленных лиц, от которых зависит судьба мира в экономических, политических и военных областях. Среди них более 70 глав государств, внешнеполитических ведомств и министров обороны. Форум освещает более 700 журналистов со всего мира. О проблемах и повестке дня международной конференции по безопасности рассказывает наш мюнхенский корреспондент Александр Манхайм.
Для обеспечения порядка и безопасности участников конференции в город стянуто около 3500 полицейских. Как обычно, в периметре нескольких сот метров вокруг гостиницы «Байришехоф», где традиционно проводится это мероприятие, перекрыты все боковые улицы, остановлено движение транспорта. Усиленные наряды полиции, в том числе снайперы, расположившиеся на крышах близлежащих домов, пристально следят за всеми, кто подходит близко к оцепленной территории. Антиглобалисты, участники движения «За мир», а также различные группировки, как правило, левого толка, уже объявили, что они проведут демонстрации и попытаются сорвать, цитирую, «сборище брецающих оружием». Председателя Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, известного немецкого дипломата, возмутило высказывание лидера этого движения. Я решительно протестую против обвинений в том, что это ежегодное сборище представителей военно-промышленного комплекса. Неужели утверждающие это не замечают, что в работе форума принимают участие различные всемирные организации, в том числе Amnesty International, Human Rights Watch, а также многие лауреаты Нобелевской премии мира? По-моему, они просто не хотят и не желают этого видеть. И это меня раздражает. И особенно меня удручает, что главный лидер этого движения недавно назвал меня очень опасным человеком, волком в овечьей шкуре. Ну что ж, я смирюсь с этим эпитетом, но должен тогда ему ответить, что он настоящая овца, если не понимает, какими темами мы занимаемся. А именно это проблема разоружения, предотвращения войн и конфликтов. Обвинить нас в том, что мы приглашаем на конференцию тех, кто подготавливает войны, это, пожалуй, самое глупое утверждение, какое мне когда-либо приходилось слышать. Тем не менее, несмотря на эту перепалку, следует отметить, что накал страстей с каждым годом утихает, и число воинствующих участников демонстраций против конференции по безопасности также уменьшается. Ведь проблемы, обсуждающиеся в Мюнхене, хорошо известны, и они говорят и пишут в средствах массовой информации уже не первый год. Естественно, что участникам конференции предстоит обсудить ситуацию в кризисных точках земного шара, дать новую оценку современным угрозам и вызовам, в том числе умножить усилия по борьбе за нераспространение ядерного оружия и противостоянию мировому терроризму. Большое внимание будет уделено охлаждению отношений за последнее время между Соединенными Штатами и Россией. В частности, одним из сложных вопросов будет нахождение компромисса по поводу намерения Соединенных Штатов разместить систему ПРО в Восточной Европе. Вот мнение по этому поводу Вольфганга Ишингера. Мы обсудим на этот раз весьма конкретные предложения, которые разработала совместная американо-российская и европейская рабочая группа, в которой я принимал участие. Я очень надеюсь, что нам все-таки удастся найти компромисс, устраивающий обе стороны. Позицию России по многим вопросам, волнующим мировую общественность, на конференции изложит министр иностранных дел Сергей Лавров. С большим интересом ожидается выступление недавно назначенного вице-президентом Соединенных Штатов Джона Байдена. Кстати, это его первая зарубежная поездка после назначения на этот пост. Многие обозреватели считают, что как раз присутствием вице-президента на Мюнхенской конференции по безопасности Соединенные Штаты хотят подчеркнуть, какую важную роль играет Германия в списке самых надежных союзников по НАТО. Предполагается, что жаркие дискуссии возникнут по поводу ситуации в Сирии. Ведь организаторы конференции пригласили на нее не только официальных, но также и представителей сирийской оппозиции. Свою точку зрения на ситуацию на Ближнем Востоке и право страны развивать ядерную технологию изложит министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салихи. Уже сейчас можно предположить, что взгляды его израильских коллег, особенно министра обороны Израиля Ехуда Барака, на ситуацию в регионе будут весьма противоположными. На конференции по безопасности придется обсудить множество сложных проблем. И вряд ли по окончании форума удастся найти на все из них решения и ответы. Александр Маннхайм, Радио Свобода, Мюнхен.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». В Москве 12:45.
Радио «Свобода». Новости.
25 человек погибли и более сотни ранены при взрыве в мексиканской столице Мехико. Неустановленное количество человек оказались под завалами. Взрыв произошел на нижних этажах небоскреба, в котором находится офис государственного нефтяного концерна «Пемекс». Одна из осужденных участниц панк-группы «Пусси Райт» Надежда Толоконникова уже несколько дней находится в больнице. Как сообщила телеканалу «Дождь» ее соратница Екатерина Сумыцевич, Толоконникова уже давно страдала головными болями, теперь добавилась сильная усталость. По словам Сумыцевич, в мордовской колонии номер 14 Толоконникова поднимают каждый день в 5 утра, а после рабочей смены в швейном цеху заключенным не дают отдыхать, загружая другими заданиями. Губернатор Кировской области Никита Белых находится в Следственном комитете России на допросе в качестве свидетеля по делу о махинациях на Уржумском спиртоводочном заводе. Губернатор будет также допрошен по делу о хищениях компании оппозиционера Алексея Навального «Алект» 100 миллионов рублей у партии «Союз правых сил» в 2007 году. По этому же делу будет проведена беседа с журналистом Владимиром Соловьевым. В Москве полиция отпустила всех задержанных в четверг вечером за участие в несанкционированной акции на Триумфальной площади. Как сообщил Интерфаксу в пятницу представитель пресс-службы Московского управления МВД, на всех были составлены протоколы об административных нарушениях, и они обязаны явиться в суд. В четверг сообщалось о задержании около 30 человек, в том числе лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова. Следователи проверяют фирмы, заключавшие контракты с Чкалов Авиа, подозревая, что проходившие через них бюджетные средства на реконструкцию аэродрома Чкаловский использовались не по назначению. Ранее сообщалось, что руководство этой фирмы подозревает еще в том, что на ее самолетах за государственный счет на базу отдыха «Житное», принадлежащую зятю экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, регулярно летали высокопоставленные чиновники и военные строители. В центре Еревана в четверг вечером было совершено покушение на кандидата в президенты Армении Паруйра Аверьяна. Он находится в больнице с огнестрельным ранением плеча. По словам медиков, жизнь лидера партии «Объединение национальное самоопределение» вне опасности. 20 тысяч жителей Санкт-Петербурга остались без электричества. Не работают светофоры, приостановлено движение по Среднему проспекту Васильевского острова. Суд в китайской провинции Сычуань на юго-западе страны в четверг вынес приговор двум тибетцам, обвинив их в подстрекательствах людей к актам самосожжения в знак протеста против китайского правления в Тибете. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут.
Люди живут в системе других ценностей. Тонкости жизни в общинах, в монастырях, они могут быть совсем непонятными людям мирским.
Деревня Михнова находится в 30 километрах от Вильнюса. Здесь живут и работают около 70 человек. Это сельскохозяйственная православная община.
Все выполняем свои порученные нам послушания и стараемся исполнять по совести для Господа.
Подробнее о Михновской православной общине в «Поверх барьеров» в пятницу в 9 вечера.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Слушания в Сенате США по кандидатуре Чака Хейгела, бывшего сенатора, которого президент США Барак Обама хочет назначить на пост министра обороны, превратились в эмоциональный многочасовой обмен зачастую резкими мнениями. Громкую критику кандидат в министр услышал даже от собственного друга. Подробнее расскажет Юрий Жигалкин.
Американские политологи давно сетуют, что многие достойные люди не идут в большую политику, потому что не хотят, чтобы их личная и профессиональная жизнь была препарирована въедливыми критиками на глазах у всей страны. Для того, чтобы получить должность министра обороны, бывшему сенатору Хейгелу пришлось пережить в четверг в зале заседаний Сенатского комитета по делам вооруженных сил немало унизительных, по мнению его критиков, минут. Республиканцы, оппоненты бывшего сенатора-республиканца, пришли на заседание с пространным списком претензий к кандидату в министры. Его заявления, позиции, которые он занимал по самым разным вопросам, касающимся безопасности страны, вызвали крайне резкие вопросы многих сенаторов. Возможно, эмоциональной кульминацией слушаний стал словесный обмен между Чаком Хейгелом и его другом, сенатором Джоном Маккейном. «Сенатор, я отдал бы на суд истории ответ на вопрос, была ли верной моя оппозиция идее резкого наращивания нашего контингента в Ираке». Так попытался ответить Хейгел на вопрос Маккейна о том, как он сейчас относится к своей критике стратегии, которая, как считается, позволила переломить ход войны в Ираке. «Нет, сейчас я хочу услышать ваше мнение о том, были ли вы правы или не правы», возразил Джон Маккейн. «Это прямой вопрос, и я хочу прямой ответ, да или нет». Это наращивание сил помогло добиться цели, но если мы присмотримся к ситуации, я вас прошу прямо ответить на вопрос. Были ли вы правы, когда заявляли о том, что эта тактика будет самым грубейшим стратегическим просчетом со времен Вьетнамской войны? Я не намерен отвечать вам, да или нет. Прошу внести в протокол, что сенатор Хейгел отказался отвечать на вопрос, подытожил Джон Маккейн. Пристрастный, часто вызывающий тон вопросов, заданных кандидату в министры обороны, был вызван явным желанием противников номинации внушить большинству сенаторов сомнения в том, что у Хейгела есть ясные взгляды по международным проблемам, которые стоят перед Соединенными Штатами, и о том, что у него есть представление о том, как разрешить их. Например, ему был задан вопрос о том, как согласуется его прежнее заявление о том, что воздушный удар по иранским ядерным объектам является безответственной акцией, с его нынешними заявлениями о том, что он поддерживает такую идею. И это далеко не единственная неловкая ситуация. Чуть позже кандидат в министры обороны признал, что он оговорился, сказав, что поддерживает стратегию президента Обамы на сдерживание Ирана. «Мы в действительности пока не приняли решение о политике сдерживания», — поправился Чак Хейгел. «Нет, у нас есть позиция по этому вопросу. Мы не поддерживаем политику сдерживания», — мягко уточнил председатель Сенатского комитета, демократ Карл Левин. Не менее трудными оказались для Хейгела и вопросы о его частой критике в адрес Израиля, о его заявлениях о необходимости сокращения оборонных расходов. Многие комментаторы отмечают неожиданно неуверенный тон Хейгела, его трудности с поисками ответов. В своем заявлении Чак Хейгел заверил сенаторов, что в качестве министра он будет действовать в интересах страны и американских военнослужащих. Он заверил сенаторов, что его отдельные заявления в прошлом или решения, которые он поддерживал в Сенате, не дают объективного представления о нем как о личности. Такие заявления, впрочем, не убеждают даже Чарльза Лейна, обозревателя, близкой демократам Вашингтон-Пост. «Далеко не в первый раз претендент на высокий пост с огромным числом заявлений, сделанных в прошлом, появляется перед сенаторами, пытаясь оправдать сказанное. Но это, возможно, была самая неумелая попытка защитить свои прежние взгляды. Если бы я был среди тех, кто разделяет подобные взгляды, я был бы разочарован ответами Хейгела, потому что он отказывался от своих убеждений, даже не пытаясь объяснить свои прошлые позиции. Но мне кажется важным, что через все эти заявления красной нитью проходит постоянная критика Израиля и его мягкие и обтекаемые определения в оценке Ирана. Сейчас лейтмотив Хейгела «не беспокойтесь, я говорил это не всерьез». Я думаю, из этих слушаний можно сделать заключение, что Хейгел не является человеком принципа. Беспощадные республиканские комментаторы насчитали в ответах Чака Хейгела во время слушаний больше 20 неточностей, оговорок и примеров его незнакомства с фактами. Представители Белого дома признали, что слушания прошли не так, как они надеялись. Тем не менее, сторонники Чака Хейгела обращают внимание на его достойную биографию, службу во Вьетнаме и делают акцент на том, что он будет первым министром обороны, служившим в действующей армии, принимавшим участие в боевых действиях. Наблюдатели говорят, что неудачные слушания едва ли станут препятствием для утверждения Хейгела в роли министра обороны. В конце концов, у президента есть право работать с министрами, которых он предпочитает.
Корреспондент «Радио Свобода» в США Юрий Жигалкин. Какие темы, кроме слушаний по кандидатуре Чака Хейгела, занимает сегодня американскую прессу? Обзор публикации подготовил Владимир Дубинский.
Газета Wall Street Journal сообщила, что вслед за другими американскими СМИ ее сайт подвергся хакерской атаке из Китая. Газета не сообщает, оказалась ли атака успешной, но отмечает, что целью попыток проникновения хакеров были материалы газеты о Китае. Днем ранее «Нью-Йорк Таймс» сообщила, что китайские хакеры атакуют сайт газеты на протяжении 4 месяцев. Предполагается, что целью атаки на «Нью-Йорк Таймс» были материалы о коррупции среди высших чинов китайского правительства, в частности, об баснословном состоянии семьи покидающего свой пост председателя Госсовета КНР Веня Цзебао. В журналистском расследовании газеты говорится, что это состояние составляет 2 миллиарда долларов. Телекомпания CBS взяла интервью у Ника Беннета, сотрудника компьютерной фирмы Mandiant, которая помогла «Нью-Йорк Таймс» в расследовании хакерской атаки и ликвидации ее последствий. По его словам, атаки на американские компьютерные объекты со стороны Китая продолжаются уже несколько лет. Мы работаем с десятками, если не сотнями компаний, которые сталкиваются с подобного рода проблемами. Хакеры похищают интеллектуальную собственность. Их особо интересует информация о журналистах и китайских диссидентах. Выходцы из Латинской Америки вскоре сравняются по численности с белыми жителями Калифорнии. Об этом со ссылкой на демографов штата сообщает газета «Политико». По подсчетам специалистов, это произойдет в течение ближайших 6 месяцев. Через год выходцы из Латинской Америки обгонят белых калифорнийцев и станут большинством. В 2020 году выходцы из Латинской Америки будут составлять 41% населения Калифорнии, в то время как белые жители только 37%. В 2060 году белые будут составлять только 30% населения Калифорнии. К 2049 году население Калифорнии превысит 50 миллионов человек. Сегодня белые не являются большинством только в 2 штатах. Это Гавайи и Нью-Мексико, отмечает газета «Политико». Снижение уровня потребления кокаина в Соединенных Штатах вынудило наркодельцов искать новые рынки сбыта, и одним из них оказалась переживающая экономический бум Бразилия, сообщает латиноамериканский корреспондент Национального общественного радио Хуан Ферреро. Одна из проблем Бразилии, отмечает корреспондент, это то, что она граничит с 3 главными в мире производителями кокаина – Боливией, Колумбией и Перу. И контрабандисты с относительной легкостью могут попасть на территорию Бразилии, пересекая границу в труднодоступных местах. Корреспондент приводит слова представителя ООН Бо Матиесона, который занимается изучением проблемы наркобизнеса и который сказал, что Бразилия стала жертвой своего собственного успеха. По мере того, как экономика страны растет, а покупательная способность населения повышается, страна становится более привлекательной для нарколицов. Согласно данным ООН, потребление кокаина в Соединенных Штатах за последние 30 лет сократилось на 2/3, сообщает Национальное общественное радио. $1,230,000,000. Такое количество куриных крылышек съедят в воскресенье 3 февраля американцы во время просмотра финального матча чемпионата США по американскому футболу, сообщает Национальный совет производителей куриного мяса. Этот и другие факты приводят в связи с главным спортивным событием года в Америке телекомпания NBC. Сколько точно пива будет выпито в день финала, никто не знает, но предполагается, что к матчу будет продано более 50 миллионов ящиков пива, в каждом ящике по 24 бутылки. Предполагается, что объем продажи пива, связанный с финалом, превысит $1 миллиард. Продажа лекарств от изжоги и расстройства желудка на следующий день после матча обычно подскакивает на 20%. Ожидается, что на следующий день после матча 7 миллионов человек пропустят работу. Трансляция финального матча привлекает самую большую в Америке телеаудиторию. В прошлом году финал смотрели более 100 миллионов человек. Ожидается, что в этом году число телезрителей составит 111 миллионов. Стоимость рекламного времени во время трансляции матча в этом году $3,700,000 за 30 секунд эфира.
Обзор обзор американской прессы подготовил Владимир Дубинский, а в 19.05 на Радио Свобода и в прямой трансляции на сайте свобода.орг смотрите и слушайте программу «Грани времени». Как сказывается отсутствие Бориса Ельцина в современной российской политике? Об этом в день 82-летия первого президента России ведущий программы Владимир Кармурза беседует с председателем Первой Государственной Думы Иваном Рыбкиным. Владимир Кармурза и «Грани времени» в 19.05 на Радио Свобода. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». В Москве 12 часов 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
25 человек погибли и более сотни были ранены при взрыве в мексиканской столице Мехико. Сколько человек оказались под завалами, пока неизвестно. Взрыв произошел на нижних этажах небоскреба, в котором находится офис государственного нефтяного концерна «Пемекс». Одна из осужденных участниц пан-группы «Пусси Райт» Надежда Толоконникова уже несколько дней находится в больнице. Как сообщила телеканалу «Дождь» ее соратница Екатерина Самуцевич, Толоконникова давно страдала головными болями, теперь добавилась сильная усталость. По словам Самуцевич, в мордовской колонии номер 14 Толоконникову поднимают каждый день в 5 утра, а после рабочей смены в швейном цеху заключенным не дают отдыхать, загружая другими заданиями. Губернатор Кировской области Никита Белых находится в Следственном комитете России на допросе в качестве свидетеля по делу о махинациях на Уржумском спиртоводочном заводе. Губернатор будет также допрошен по делу о хищении компании оппозиционера Алексея Навального «Алект» сотни миллионов рублей у партии «Союз правых сил» в 2007 году. По этому же делу будет проведена беседа с журналистом Владимиром Соловьевым. В Москве полиция отпустила всех задержанных в четверг вечером за участие в несанкционированной акции на Триумфальной площади. Как сообщил «Интерфаксу» в пятницу представитель пресс-службы Московского управления МВД, на всех были составлены протоколы об административных нарушениях, они обязаны явиться в суд. В четверг сообщалось о задержании около 30 человек, в том числе лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова. Следователи проверяют фирмы, заключавшие контракты с «Чкалов-Авиа», подозревая, что проходившие через них бюджетные средства на реконструкцию аэродрома «Чкаловский» использовались не по назначению. Ранее сообщалось, что руководство этой фирмы подозревает еще и в том, что на ее самолетах за государственный счет на базу отдыха «Житное», принадлежащую зятю экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, регулярно вылетали высокопоставленные чиновники и военные строители. 20 тысяч жителей Санкт-Петербурга остались без электричества. Не работают светофоры, приостановлено движение по Среднему проспекту Васильевского острова. И в центре Еревана в четверг вечером было совершено покушение на кандидата в президенты Армении Паруйра Айрикяна. Он находится в больнице с огнестрельным ранением плеча. По словам медиков, жизнь лидера партии объединения «Национальное самоопределение» вне опасности. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». У микрофона Динара Седикова, за режиссерским пультом Наталья Гуреева. Волгоград готовится торжественно отпраздновать 70-летие победы в Сталинградской битве. На время мероприятия город получит свое прежнее название. По улицам будут курсировать скандальные сталинобусы. Основные мероприятия пройдут 2 февраля, но уже накануне. В точном соответствии с историческими датами в здании Центрального универмага Волгограда было воссоздано пленение немецкого фельдмаршала Фридриха Паулюса. О других интересных деталях празднования 70-летней годовщины победы в Сталинградской битве в материале Елены Поляковской.
Активисты организации «Автобус Победы», которые с 2010 года реализуют идею пускать по российским городам общественный транспорт с изображением Иосифа Сталина, добились, чтобы в годовщину Сталинградской битвы такие автобусы выехали на улицы не только Волгограда, но и Петербурга и Читы. В Волгограде со 2 февраля по 9 мая будут курсировать 5 таких маршрутных микроавтобусов. Впрочем, 70-летие победы в Сталинградской битве в городе собираются отметить не только появлением сталинобусов. Из Волгограда передает Оксана Загребнева.
В эти дни в Волгограде проходят торжественные мероприятия в честь 70-летия разгрома немецких войск под Сталинградом. Открываются различные выставки, проводятся спортивные мероприятия, мотокроссы, автопробеги, посвященные юбилейной дате. Городские и областные власти встречаются с ветеранами и рапортуют об оказанной им материальной помощи. А коммунальщики спешно латают дыры в асфальте накануне визита высоких гостей. Ведь 2 февраля в Волгограде ожидают президента Владимира Путина. О приближающемся юбилее, помимо традиционных традиционного убранства города в виде флагов на столбах и разноцветных лампочек напоминают и так называемые сталинобусы. На маршрутных такси, курсирующих между Волгоградом и городом-спутником Волжским, появились портреты Иосифа Сталина. Организаторы скандальной акции считают, что нельзя отделять имя верховного главнокомандующего от победы. Портрет вождя будет красоваться на 5 микроавтобусах с февраля по май. Примечательно, что первоначально организаторы акции хотели наклеить портреты Сталина на городские троллейбусы. Однако МУП «Метроэлектротранс» отказалась это делать, испугавшись, что неравнодушные горожане просто их разобьют. Основные торжества в Волгограде пройдут 2 февраля. Утром на площади павших борцов состоится торжественный военный парад, во главе которого поедет знаменитый советский танк Т-34. Парад откроется выносом копий Знамени Победы, затем проследует группа с копиями штандартов 4 фронтов, участвовавших в Сталинградской битве, и почетный караул 3 видов вооруженных сил России в особо парадной форме. Торжественным маршем по площади также пройдут моряки, летчики и пехотинцы в исторической форме того времени. Всего же в параде примет участие более 650 солдат и офицеров, а также курсантов Академии МВД и воспитанников Волгоградского кадетского казачьего корпуса. Вечером 2 февраля на главной высоте России, Мамаевом кургане, состоится артиллерийский салют и фейерверк. Сразу после него в центре города на площади павших борцов пройдет 7-минутное лазерное шоу. Пришедшие увидят 3D-проекцию на фасаде здания гостиницы «Волгоград». Будут показаны кадры уличных боев под звуки канонад и лязг танковых гусениц. Собравшиеся увидят и услышат, как начиналось немецко-фашистское наступление и страшная бомбежка города. Завершится 3D-проекция грандиозными картинами Сталинградской победы. Однако многие из ветеранов говорят, что лучшим подарком для них было бы возвращение городу-герою прежнего названия – Сталинград. На днях активисты КПРФ и профсоюза граждан России передали президенту 50 тысяч подписей в поддержку этой инициативы. Стоит отметить, что большая часть волгоградцев все же против переименования. Оксана Загребнева для «Радио Свобода», Волгоград.
В день празднования 70-й годовщины победы в Сталинградской битве Волгоград переименуют в город-герой Сталинград. Такое решение приняли депутаты Волгоградской областной думы. Впрочем, таких дней, когда город станет Сталинградом, в году будет всего 6. Это 9 мая, 22 июня, день окончания войны 2 сентября, день памяти жертв бомбардировки Сталинграда 23 августа, день начала разгрома фашистских войск под Сталинградом 19 ноября и, собственно, день победы в Сталинграде. Сталинградской битве 2 февраля. Доктор исторических наук профессор МГИМО Андрей Зубов называет решение волгоградских законодателей абсурдным.
Ну, вообще, это просто смехотворно. Понимаете, когда принимаются подобные решения каким-то действительно законодательным учреждением, уполномоченным народом, принимаются такими глупостями, как 6 дней в году это будет называться Сталинград, 59 дней в году это будет называться Волгоград. Понимаете ли, здесь же важно то, чтобы это были даны некоторые оценки. Оценки личности Сталина даны. Никаких сомнений здесь нет. Город имени Сталина – это полный абсурд. Это оскорбление миллионов убитых Сталином и его приспешниками людей. Поэтому 5 ли дней в году, 10 ли дней в году или 365 дней в году будет называться город этим именем. Это все равно оскорбительно. Это все равно, что там Мюнхен 6 дней в году бы назывался именем Гитлера. Они депутаты областной думы показали себя просто абсолютно безнравственными людьми. Если уж переименовывать город, то возвращать ему, естественно, его старое историческое название – Царицын, которое, на самом деле, имеет очень глубокие исторические коннотации.
Вопрос о возвращении Волгограду названия Сталинград периодически возникает в обществе. По данным социологических опросов, процент людей, выступающих за переименование, за последние годы уменьшился. Об этом «Радио Свобода» рассказала социолог Левада-центра Наталья Зоркая.
И в начале 2000-х, и сейчас, последний опрос был в октябре 2012 года, подавляющее большинство против переименования Волгограда в Сталинград. Причем доля людей, которые против, несколько выросла с первого года по 2012, с 54 до 60%. А, соответственно, доля тех, кто за, сократилась. Ну, правда, довольно большая часть, порядка четверти, затрудняется дать определенный ответ. Но, в принципе, в общем, и по данным наших других опросов, хотя отношение к горе Сталина весьма такое амбивалентное и сложное, но за возвращение его имени вот в нынешнюю реальность все-таки меньшинство.
Возникновение сталинской темы не случайно не только в связи со Сталинградской битвой, но и с приближающейся годовщиной смерти Сталина. Историк Андрей Зубов считает, что попытки возведения на пьедестал тирана – ничто иное, как поиск оправдания пороков современной власти.
Общество
количество разделено. Лет 15 назад оно было разделено почти пополам. Сейчас несколько меньшее число сторонников Сталина, чем его противников, судя по социологическим опросам. Но их и число велико. Велико, потому что люди не знают истории, не знают своего прошлого, не знают прошлого своих собственных семей. И поэтому вот хватаются за вот эти вроде бы яркие, на самом деле ужасные имена, ужасные личности. Конечно, такая тенденция есть, но она связана даже не только с людьми. Она, понимаете ли, связана с продолжением желания, в общем-то, абсурдизировать наше прошлое, чтобы оправдать абсурдность нашего настоящего.
Несмотря на настроение в обществе и неоднократные протесты правозащитников, сторонники возвращения Волгограду названия «Сталинград» передали в администрацию российского президента около 50 тысяч подписей тех, кто хочет, чтобы советское название вернулось городу на Волге навсегда. Елена Поляковская, Радио Свобода, Москва.
Допустимо ли возвращение имени Сталина в современной российской реальности? Такой вопрос задавал наш корреспондент Игорь Телин прохожим на улицах Саранска.
Да, да, я так считаю своевременно. Дело в том, что Сталин, вклад его в нашу общую победу, в Великую Отечественную войну, очень огромен.
Считай, что своевременно. Во-первых, народ любит Сталина, помнит, он очень много сделал для нашей страны. Во-вторых, я на стороне наших уже небольшого количества ветеранов. Они этого хотят. Я уважаю их мнение и поддерживаю.
Возвращение имени Сталина именно городу Волгограду – это веление, кажется, и времени, и сама историческая сущность. Роль Сталина не переоценить никому. Да, были перегибы. Но мы построили лучшее в мире государство, социалистическое.
Я, конечно, считаю, что имя Сталина должно получить свой фундамент в нашем обществе, потому что именно он создал государство, державу. Как говорится, от сахи к космическим кораблям, к атомной бомбе, именно его заслуга.
Люди-то знали этот город как Сталинград. Именно история сама как бы дала название. И битве сталинградской, даже пусть кто-то не воспринимает Сталина как личность, но город-то назывался городом Сталинград. Так что я считаю, что все правильно. Надо историческую правду возвратить.
Я считаю, что это правильно, и это давно нужно было сделать, и необходимо сделать.
По всем каналам сейчас транслируется Великая Сталинградская битва. Это действительно, это был подвиг людей, которых нужно чтить память. И как-то считаться с этим. Битва, конечно же, была сталинградская, но никак не волгоградская.
Я думаю, рановато. И вообще, думаю, Волгоград, это его название, как бы, и оно относится больше, чем Сталинград. Понятно, что там битва была, но как бы не то. Может быть, я не того времени.
Если оно и дальше будет звучать так, как оно звучало всегда, то это будет на пользу и России, и российскому народу, для возрождение его национального гордости, самосознания.
В честь 70-летия со дня окончания Сталинградской битвы, я считаю, что Волгограду нужно вернуть его прежнее название Сталинград, то есть его историческое название.
Вот что отвечали на вопрос, допустимо ли возвращение имени Сталина в современной российской реальности прохожие на улицах столицы Мордовии. Для Радио Свобода Игорь Телин, Саранск.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень» в Москве без четверти час.
Радио «Свобода». Новости.
25 человек погибли и более сотни были ранены при взрыве в мексиканской столице Мехико. Сколько человек оказалось под завалами, неясно. Взрыв произошел на нижних этажах небоскреба, в котором находится офис государственного нефтяного концерна «Пемекс». Одна из осужденных участниц панк-группы «Pussy Riot» Надежда Толоконникова уже несколько дней находится в больнице. Как сообщила телеканалу «Дождь», ее соратница Екатерина Самуцевич, Толоконникова уже давно страдала головными болями, теперь добавила сильная усталость. По словам Самуцевич, в мордовской колонии номер 14 Толоконникова поднимает каждый день в 5 утра, а после рабочей смены в швейном цеху заключенным не дают отдыхать, загружая другими заданиями. Губернатор Кировской области Никита Белых находится в Следственном комитете России на допросе в качестве свидетеля по делу о махинациях на Уржумском спиртоводочном заводе. Губернатор будет также допрошен по делу о хищении компании оппозиционера Алексея Навального «Алект» 100 миллионов рублей у партии «Союз правых сил» в 2007 году. По этому же делу будет проведена беседа с журналистом Владимиром Соловьевым. В Москве полиция отпустила всех задержанных в четверг вечером за участие в несанкционированной акции на Триумфальной площади. Как сообщил Интерфаксу в пятницу представитель пресс-службы Московского управления МВД, на всех были составлены протоколы об административных нарушениях, они обязаны явиться в суд. В четверг сообщалось о задержании около 30 человек, в том числе лидера незарегистрированной партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова. Следователи проверяют фирмы, заключавшие контракты с «Чкалов-Авиа», подозревая, что проходившие через них бюджетные средства на реконструкцию аэродрома «Чкаловский» использовались не по назначению. Ранее сообщалось, что руководство этой фирмы подозревает еще и в том, что на ее самолетах за государственный счет на базу отдыха «Житное», принадлежащую зятю экс-министра обороны Анатолия Сердюкова, регулярно вылетали высокопоставленные чиновники и военные строители. В центре Еревана в четверг вечером было совершено покушение на кандидата в президенты Армении Паруйра Айрикяна. Он находится в больнице с огнестрельным ранением плеча. По словам медиков, жизнь лидера партии «Объединение национальное самоопределение» вне опасности. Суд в китайской провинции Сычуань на юго-западе страны в четверг вынес приговор двум тибетцам, обвинив их в подстрекательствах людей к актам самосожжения в знак протеста против китайского правления в Тибете. И 20 тысяч жителей Санкт-Петербурга остались без электричества, не работают светофоры. Приостановлено движение по Среднему проспекту Васильевского острова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». Государственный Эрмитаж повысил цены на билеты для граждан союзного государства России и Белоруссии с 200 до 250 рублей. Эти билеты Эрмитаж считает льготными. Их можно получить при предъявлении документа, удостоверяющего гражданство. Иностранцы за билет платят фактически вдвое больше – 400 рублей. За уравнивание в правах посетители Эрмитажа и других музеев, в которых билеты для иностранцев стоят дороже, чем билеты для россиян, выступают многочисленные туристические организации. Мой коллега Андрей Шара беседует с исполнительным директором Ассоциации туроператоров России Майей Ломидзе.
Подавляющее большинство крупных музеев мирового значения в всех цивилизованных странах не делают разницу между посетителями и не делят их на условно первую и вторую категорию. У нас это осталось с советских времен и, в общем, осталось прочно и неизбывно. Поэтому, конечно, хотелось бы представителям туристического сообщества, чтобы это было все проведено как-то в соответствии с мировыми стандартами. Идея сама по себе очень странная. Почему иностранцы должны платить больше? Или почему наши должны платить меньше, потому что музей может установить единую среднюю цену, например, между этими двумя указанными обычно в кассе, и музею это в конечном итоге будет более выгодно.
Есть какой-то диалог между туристическими организациями и музейными организациями по этому вопросу?
Я бы сказала, что есть два параллельных монолога. Как нам кажется, мы пытаемся услышать позицию музеев и в какой-то степени смиряемся. Но нам кажется, что музеи нас не слышат. Им кажется, что мы совершенно ничего не понимаем в музейном деле, и это не наше дело рассказывать, какие должны быть цены на билет.
Что говорят музейщики? Почему они настаивают на том, что иностранные граждане должны платить больше за билеты? Поскольку они богаты?
Нет, нет, конечно, до таких дешевых аргументов, слава богу, никто не опускается, но формулировка в основном такая, что должны быть определенные преференции у наших граждан. Музей находится на территории России, у российских граждан должна быть условно скидка на посещение этих музеев.
Иными словами, все россияне ходят по льготным билетам в музеи, а все иностранцы, не считая белорусов, ходят по нормальным ценам, которые есть базовые.
Грубо говоря, да.
Есть что возразить на такую позицию?
Возразить этой позиции, в принципе, достаточно сложно, потому что тут и патриотизм, тут и преференции, потому что наши граждане не же тоже делятся на взрослых, детей, студентов, пенсионеров, и цены, соответственно, в этой сетке, они везде разные. Самые низкие цены – это для детей, школьников и пенсионеров, может быть, вообще 50 рублей в некоторых музеях. И, конечно, возразить против вот таких шагов навстречу нашим гражданам довольно сложно. Но, с другой стороны, мне кажется, надо смотреть чуть дальше и думать о том, каким образом мы предстаем в глазах мирового сообщества. Это важно. Не потому, что они про нас скажут, а потому что страна заинтересована в том, чтобы люди сюда приезжали из других стран как можно больше, как можно чаще. И чем более комфортно, интуитивно, понятно им будет пребывание в нашей стране, тем чаще они захотят сюда приезжать, у нас отдыхать и что-то смотреть. Все же складывается из мелочей, дьявол, как известно, в деталях. И таких деталей у нас слишком много.
Вам вообще кажутся дорогими цены на музейные билеты в России?
Ну, за исключением музеев Кремля, нет. Они, в принципе, нормальные. В тренде в Италии есть музеи, например, которые... Ну, правда, музей Ватикана, но есть музеи, которые стоят там 20 евро. У нас таких цен практически нет. Но, с другой стороны, меня всегда, например, восхищала позиция, например, Национальной галереи Британского музея. Он бесплатный для всех.
В принципе, в том же Эрмитаже 400 рублей для иностранца, это, ну, скажем, $13, это вполне европейская цена. Понятно, что сокровища Эрмитажа неизмеримы, и музей сопоставим с крупнейшими художественными коллекциями и в Лувре, и в Прадо. Вопрос еще есть музейная инфраструктура, потому что если ты идешь в музей за границами России, в западной хорошей стране, то за эти 10-12 евро ты получаешь огромный набор услуг, ты получаешь и всякие мультимедийные экспозиции, ты получаешь магнитофонного перевода. Это все в России получается сейчас или нет?
Ну, например, если мы говорим про аудиогидов, то они, как правило, 99% случаев это за дополнительную плату, это не входит в стоимость билета в Европе. А что касается всего остального, если мы говорим конкретно про Эрмитаж, то он не то что сопоставим, он ничуть не уступает по сервису, по инфраструктуре мировым музеям.
Майя, вернусь к тому, с чего мы начали беседу. Значит, пока посетители российских музеев иностранцы обречены на то, чтобы платить в 1,5-2 раза больше во многие или в некоторые музеи, чем россияне. Ситуация не будет меняться, вы думаете?
Откровенно говоря, это не самый главный вопрос, не самая большая проблема для иностранцев, находящихся у нас и приехавших уже сюда. Но если сосредоточиться на этом вопросе, ну, я думаю, что это изменится лет через 5. Движение происходит, оно очень медленное. Когда мы имеем дело с музейным делом, оно медленнее, чем еще и в других смежных туризм и с путешествиями отраслях. Но, тем не менее, это движение есть. И тоже изменение инфраструктуры самого музея, немножко другой подход к посетителям. Мы пытаемся внедрить у себя то самое хорошее, что какие-то мировые музеи уже у себя сделали. Поэтому я думаю, что с учетом вот этого движения лет через 5 не все музеи, но какие-то, может быть, ключевые начнут менять ситуацию.
Число иностранных туристов, приезжающих в Россию ежегодно, остается стабильным или увеличивается потихонечку?
Оно было стабильно падающим до 2011 года. 2011-2012 год есть небольшой прирост, порядка, наверное, 5%, 3-5%.
Верно, я помню, что около 2 миллионов иностранных туристов, не считая внутренний туризм, приезжают в Россию ежегодно.
Да. Да, 2,5.
И верно я понимаю, что в Испании, Франции и Италии 60-80 миллионов примерно?
Да.
Мой коллега Андрей Шарый беседовал с Майей Ламидзе. А, собственно, ценовой политике Эрмитажа наш корреспондент из Санкт-Петербурга Татьяна Вольская.
Всякий местный посетитель Эрмитажа, да и многих других музеев, стоя перед кассой, может убедиться, что он находится в гораздо более выгодном положении по сравнению с иностранным туристом, которому за тот же входной билет придется выложить в среднем вдвое больше. Но в последние годы в Эрмитаже этот разрыв неуклонно сокращается. Сначала льготный билет стоил 100 рублей, потом 150, потом 200, и вот теперь с 1 февраля 250. В пресс-службе, кстати, затруднились уточнить, когда именно менялись цены. Между тем, звонок в пресс-службу поставил меня в тупик. «Никакого повышения цен у нас нет», — ответили там. «Билет как стоил 400 рублей, так и стоит. А главная ценовая политика музея состоит в том, что 40% посетителей ходят сюда бесплатно». С этим трудно поспорить. На сайте вывешен длиннейший список имеющих право на бесплатное посещение. Это и дети, и все российские студенты и пенсионеры, и кавалеры разнообразных орденов, и инвалиды, и многодетные семьи, солдаты, срочники, действительно много. Но все же после долгой беседы выяснилось, что повышение есть, хотя оно касается только льготной категории граждан, то есть россиян и белорусов. Честно говоря, многие давно недоумевали, почему это иностранцы должны платить больше. Исторически понятно, откуда растет эта вилка в цене. Из начала 90-х, времени высокой инфляции, когда иностранец, приезжавший в Россию с несколькими долларами в кармане, чувствовал себя богачом. Что эти времена прошли, едва ли не первым заметил Союз туриндустрии, много раз заявлявший, что усматривает в ценовой политике Эрмитажа дискриминацию иностранцев. Директор Эрмитажа Михаил Петровский на эти упреки неизменно отвечал, что российские граждане не так богаты, чтобы платить полную стоимость билета. Демагогические требования отмены дискриминации, исходящие от представителей туристического бизнеса, могут привести только к отмене льгот для граждан России. Мы полагаем, что кошелек среднего россиянина к этому пока не готов. Это можно и сейчас прочесть на сайте музея. И тем не менее, льготы все-таки плавно тают.
Корреспондент Радио Свобода в Санкт-Петербурге Татьяна Вольская. Сегодня в Лондоне для публичного посещения открылся самый высокий небоскреб Европы, получивший название «Шард», «Осколок». Высота этого 95-этажного здания 310 метров. Три его этажа отведены для смотровых площадок, откуда открывается круговая панорама Лондона с высоты 244 метров. Подробнее расскажет наш корреспондент в Лондоне Наталья Голицына.
Небоскреб, получивший название «Шард», «Осколок», возведен в одном из центральных районов Лондона, вблизи Лондонского моста и недалеко от Тауэра. 1 февраля он открывает свои двери для посетителей, желающих воспользоваться его смотровыми площадками. Каждая из трех площадок, расположенных на 68-м, 69-м и 72-м этажах, вмещает примерно 250 человек. Вход в здание платный, 25 фунтов, примерно $40, стоит билет для взрослого и 19 фунтов для ребенка. Семья из четырех человек должна потратить за удовольствие увидеть Лондон с высоты птичьего полета 90 фунтов. Посетить смотровые площадки можно ежедневно с 9 утра до 10 вечера. Автор архитектурного проекта, итальянский архитектор Ренцо Пиано, задумал «Осколок» как многофункциональное высотное здание, где предусмотрены помещения для гостиницы, ресторана, офисов и жилых апартаментов. Пиано, который, кстати, был соавтором здания парижского центра Помпиду, возвел «Осколок» в виде пирамидальной башни, рассчитанной на размещение 8 тысяч человек. Надо сказать, что лондонцы очень неоднозначно отнеслись к строительству небоскреба в историческом центре британской столицы. Многие посчитали, что «Осколок» несовместим с архитектурным обликом Лондона и национальными художественными традициями. Однако глава пресс-службы, управляющей небоскребом компании Turner & Townsend, Барон Филлипс, считает «Осколок» уникальным произведением архитектуры. Думаю, что одним из моментов, о которых люди забывают, когда рассуждают об осколке, особенно когда говорят о нем в контексте развития всего района вокруг Лондонского моста, это то, что это здание с открытым для публики доступом. В Лондоне нет сравнимого с ним в этом отношении строения. Даже в Западной Европе очень немного открытых для публики и сравнимых с ним зданий. В Европе вообще нет столь многофункциональных сооружений, как осколок, в котором соседствуют смотровые площадки, пятизвездочный отель, ресторан, жилые апартаменты и помещения под офисы. Это невиданное еще архитектурное сооружение. Однако люди обычно плохо переносят вторжение нового в их жизнь. Архитектор Ренцо Пиано, сотрудничая с британским девелопером, сразу же оценил потенциальные возможности этого района и понял, что можно здесь построить. И сейчас «Осколок» стал для всех в мире неотъемлемой частью лондонского городского пейзажа. Люди воспринимают его с таким же чувством, что и Биг Бен, и собор Святого Павла. Говорил глава пресс-службы, управляющий небоскребом компании Turner & Townsend, Барон Филлипс. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
После выпуска новостей на Радио Свобода слушайте программу «Поверх барьеров» с Иваном Толстым в 13.05 на Радио Свобода. Не пропустите. Мы завершаем информационную программу «Свобода в полдень». Для вас в прямом эфире работали продюсер Наталья Гуреева и ведущая Динара Седикова.
О развитии главных событий можно узнать в дневных и вечерних информационных программах «Радио Свобода», а также на нашем сайте www.svoboda.org. Оставайтесь с нами, оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Час назад в Западном Берлине американцы арестовали 4 моих парней. Есть предложение немедленно задержать 4 американцев, находящихся сейчас в столице ГДР.
Штази. Передача вторая.
На 1989 год числилось 189 тысяч неофициальных сотрудников Штази.
Разница во времени. Первый выход в эфир в субботу в 12 дня. Время московское.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 9360 и 11705. Свободный информационный мир. Радио Свобода.